Привет, друзья! Добро пожаловать на Судовый 36. Это такое замечательное место, где мы собираемся с интересными людьми, хорошая компания, обсудить какие-то, поделиться какими-то интересными темами, вещами. Меня зовут Ганс, у нас снова в гостях. Уже, можно сказать, постоянный гость, постоянный ведущий Антон. И мы с ним начинаем новую серию, которую я давным-давно хотел начать. Те, кто меня слушали раньше в других местах, они могли ее даже и слышать раньше где-то начало. То есть для вас это будет немножко повторение, но надеюсь, это вам по-прежнему интересная тема для вас. А для многих это будет, конечно, впервые. Я надеюсь, что это зайдет. Это будет серия выпусков. У меня такие планы записать как минимум несколько эпизодов, так как когда-то записывали про Ли Харви Озвальда, по-моему, тогда было 4 выпуска или что-то такое. А я думаю, что особенно если пойдет, если людям понравится, то мы будем, то про это тоже выпусков примерно 4 наберется. Привет, Антон, как дела?
Привет, замечательно дела. Отличная идея, что ты решил вернуться к этому топику. И многим нашим слушателям, мне кажется, будет полезно узнать, что такое свобода слова, как ее понимают законотворцы в Штатах, которые, собственно, эту первую поправку и добавляли
да.
в Конституцию.
Да, первая поправка была предложена в Конгрессу, на минуточку, в 1789 году и ратифицирована в 1791 году. То есть это уже, сколько получается, больше 300 лет, правильно я считаю? 200?
Ну, много. Много, да. Несколько столетий.
Вот. И да, давай быстренько очень, что такое вообще первая поправка. В США была Конституция, и после ее принятия...
Была и есть.
Она была и есть, да. И после ее принятия решили, что и недостаточно в ней информации, и решили добавить в ней несколько поправок. Одна из поправок, о которой мы будем говорить, самая первая, она является частью так называемого Билля о правах, и она гарантирует, что Конгресс США, там, она включает гораздо больше, чем просто свободу слова. То есть предполагается, что Конгресс США не будет поддерживать никакую религию, либо утверждать государственную религию. Это кажется, на самом деле, довольно странным и непонятным, почему. Но я считаю, что это очень-очень важно, потому что какая бы религия ни была, и какое бы благо религия ни несла, если кто-то считает, что она несет какие-то блага, что я не считаю, в любом случае государственная религия — это очень скользкая дорожка, потому что как только церковь сливается с государством, начинается много больших неприятностей.
Я хотел бы акцентировать внимание и подчеркнуть, что речь идет про Конгресс, про законодателей. То есть это не распространяется та же свобода слова и все остальное, запреты на религию или не запреты, или продвигание религии на физических лиц. То есть это...
На частных лиц.
Да, Конституцией и этой поправкой ограничивается, точнее не ограничивается, а провозглашается свобода слова, и эта свобода не должна ограничиваться государством.
Совершенно верно. Это очень важная тема, которая довольно часто всплывает в дискуссиях, и очень легко и быстро можно увидеть людей, которые не представляют или не до конца понимают себя, что такое свобода слова в принципе. По крайней мере, как это интерпретируется и как это обозначено в государственных документах США. Это очень важное наблюдение о том, что именно Конгрессу... И Конгресс это нужно понимать немножко шире. Нужно понимать, как американское государство на всех уровнях власти, на федеральном, местном и уровне штата, не будет издавать законы, которые ограничивают свободу слова. При этом этот запрет не распространяется на частных физических лиц. То есть любое физическое или частное или физическое лицо имеет полное право ограничивать свободу в любом виде, в каком оно считает нужным и приемлемым для себя. То есть если...
Свободу слова, не просто свободу. Свободу слова, ограничивать свободу, физическую свободу.
Да, свободу слова. И при этом еще нужно очень, тоже нужно понимать, что у свободы слова не только предполагает право человека на ограничение любой другой, право частного лица на ограничение свободы слова, она еще и предполагает, что ни одно частное лицо не может быть заставлено правительством говорить ту или иное, те или иные вещи. Это тоже очень важный контекст, особенно если мы будем разбирать, например, противоречивые темы, такие как, например, Твиттер. Да? То есть имел ли право Твиттер забанить Трампа и является ли это нарушением свободы слова? Так вот, с точки зрения закона, с точки зрения Конституции, здесь трактуется, эта ситуация трактуется абсолютно однозначно. Твиттер имеет полное право запрещать кого угодно по причине и без какой-либо причины. При этом Трамп не имел, как представитель правительства, не имеет никакого права заставлять Твиттер оставлять на своей частной платформе какой-либо контент. То есть не только Твиттер имел право удалить аккаунт Трампа, а Трамп еще и не имел права предъявлять ему по этому поводу никаких претензий, потому что таким образом он нарушает первую поправку США и нарушает права Твиттера, которые гарантированы Твиттеру Конституции США. Да, это важное такое отступление. Ты хотел что-то добавить?
Нет, я лишь добавить, что на основании вот этого вот непонимания очень часто возникают в интернет-телах споры, в чатах различных и упреки. Вот ваша американская хваленая свобода слова и прочие саркастические выпады в сторону Америки и западного мира и тех людей, которые разделяют ценности.
Да, это отличная лакмусовая бумажка. Как только человек начинает говорить о том, что частное лицо или частная компания ограничивает чью-то свободу слова и поэтому это плохо, это отличный индикатор того, что человек абсолютно не понимает того, как это все устроено. И одна из причин, по которой я решил записать тему, про которую мы запишемся, это как раз потому, что герой, про которого я буду рассказывать, на мой взгляд, он был участником судебного процесса, который, на мой взгляд, для свободы слова в США этот кейс имел самое большое значение. И к тому же, да чего тут кривить душой, скажем так, Соединенные Штаты – это страна, которая больше всего сходит с ума, запаривается по поводу свободы слова, и сколько научных трактатов было на этом написано, и сколько копий сломано, и сколько дебатов было. Ну, просто ни одна другая страна настолько не заморачивалась этим вопросом, ни одна другая страна не произвела такое большое количество различных мнений, обсуждений, судебных кейсов в том числе, которые это все ратифицируют. Поэтому
я без преувеличения... Что для того, чтобы пояснить, почему это происходило, нужно немножко опять отклониться в сторону и рассказать немножко про судебное право в Соединенных Штатах, почему так важны вот эти научные труды про свободу слова и как судебное заседание, о котором ты будешь рассказывать, может быть, в более поздних выпусках, поскольку ты сказал, что рассчитываешь эту серию, состоящую из нескольких выпусков, почему так важны будут эти суды и как они повлияли на свободу слова в Соединенных Штатах и понимание этой свободы слова.
Да, но только очень быстренько, не вдаваясь совсем-совсем в детали. В Америке судебное право прецедентное, то есть каждое новое решение суда, оно добавляется в такую копилку на эти решения. И на эти решения впоследствии следующие суды будут как-то опираться. Это не значит, что все суды всегда будут в подобных ситуациях всегда принимать точно такое же решение. Любое решение – это прецедент, на который они будут просто опираться. И суды могут сравнивать предыдущие кейсы, и насколько нынешний кейс похож на предыдущий. И если они принимают отличное от прошлого решение, это значит, что они должны обосновать, почему в этом случае они принимают другое решение, чем этот кейс отличается от предыдущего. И если им не удается обосновать разницу в разных в предыдущем и прецедентном, в нынешнем и прецедентном кейсе, то, как правило, принимается такое же решение, как было принято в предыдущий раз. Давай быстренько вернемся к первой поправке. Значит, Конгресс США, вообще правительство в целом, не будет поддерживать какую-либо религию или утверждать государственную религию, раз. При этом они не будут запрещать свободное вероисповедание. То есть они никакую не поддерживают религию, но и свободное вероисповедание любой из религий они тоже запрещать не будут. Они не могут посягать на свободу слова, они не могут посягать на свободу прессы, они не могут ограничивать свободу собраний, и они не могут ограничивать право народа обращаться к правительству с петицией, с петициями об удовлетворении жалоб. Это тоже очень важно. Это на самом деле является одним из основных показателей здорового демократического общества. Если человек может, насколько просто человеку выражать свою точку зрения. И у нас на сегодняшний день есть очень яркий пример таких стран, как, допустим, Россия или Беларусь, где в Беларуси, я думаю, что в России тоже, сейчас реально можно быть посаженным в тюрьму, избитым, посаженным в тюрьму, только лишь, например, за то, что даже если вы выйдете на улицу с белым листом, на котором не будет не написано ничего. Если кто мне не верит, вы можете поэкспериментировать, поехать в Беларусь.
То есть ты хочешь сказать, что в Беларуси и в России сейчас нельзя выражать свою точку зрения? Я с тобой не согласен. В обеих этих странах можно выражать свою точку зрения, но только если эта точка зрения не расходится с линией партии.
Да, это да. Но тогда, понимаешь, она не своя, тогда она линия партии.
Не, она может быть своей, просто если человек разделяет весь этот бред, который формируется в пропаганде и в головах.
Это, конечно, семантика, но, на мой взгляд, если твоя точка зрения совпадает с официальной партией, то она не твоя. Потому что давай проследим, откуда эта идея взялась. То есть если у тебя есть какая-то идея, ты в нее веришь, и у государства есть такая же идея, и они у вас эти точки зрения совпадают, то как ты думаешь, кто был источником этой идеи? Это ты придумал вот это вот мнение, а государство послушало тебя и говорит: Антон, ты такой умный, ты знаешь, мы это сделаем государственную идеологию. Или ты думаешь, было наоборот? Была сперва государственная идеология?
Я думаю, что у современному человеку мало есть времени задумываться над какими-то вещами, и мы все — это комбинация, микс каких-то внешних источников. Там послушали подкаст, здесь посмотрели видео, здесь прочитали газету, здесь почитали книгу, здесь какой-то известный человек дал интервью, ты послушал, и ты вроде разделяешь его мнение в другой сфере, и тут он вроде умные вещи говорит. Это то, когда на самом деле не стоит доверять нобелевским лауреатам, которые рассуждают out of их сферы исследований. Да, специализации. Да. Мы очень сильно отклонились в сторону.
Да,
и
мы
так
очень
не назвали,
сильно отклонились.
Так и не
давай
назвали.
Давай вернемся.
Про кого ты хочешь рассказать? Да.
Я хочу рассказать про человека, про которого, скорее всего, ты, наверное, слышал, но большинство людей никогда в мире не слышал. Его зовут Ларри Флинн.
А чем он известен?
Он известен... Давай забежим вперед тогда очень быстренько. Если вы не знаете, кто такой Ларри Флинн, то вы вполне, но при этом вполне могли слышать такой журнал, называется «Hustler». До сих пор издается, насколько я знаю. Это один из... Если вы не знали этого журнала, то в принципе, тоже ничего страшного, потому что это журнал весьма специфического содержания. Это порнографический журнал, который издавался в Америке, много лет назад начал издаваться. Вот просто так получилось. И потом мы проследим и поймем, почему, и увидим, что это на самом деле... Как бы странно это ни звучало, на самом деле это вполне логично. Потому что...
Какое отношение как Ларри Флинт имеет к этому журналу?
Он был его основателем. На самом деле вполне логично, что именно как раз у порнографических журналов, скорее всего, они будут, скорее всего, больше всего из всех источников слова, да, порнографические журналы как раз будут те, которые больше всего заинтересованы в свободе слова, потому что никто другой, никакая другая организация и никакое другое издание в Штатах не поддавалось бы большей критике, чем, естественно, порнографический журнал.
Ну, их, насчет слова я бы немножко усомнился, какое отношение этот журнал имеет именно к слову. Но
ну, в целом, кстати, до этого понятно. Мы еще дойдем. Журнал Хаслер — это не просто обнаженная фотография на самом деле. Это гораздо больше. И вот судебный процесс, про который я рассказывал, самый важный судебный процесс, на мой взгляд, в мире, который определяет свободу слова и уровень свободы слова, как раз был насчет печатного слова, которое было именно напечатано словами в этом журнале, а не в виде снимка. Ну, до этого дойдем. Давай очень быстренько начнем с его биографии. Флинт родился 1 ноября 1942 года в штате Кентукки в городе Лейк. Он был старшим из трех детей. Его отец, то есть он был джуниор, его отца тоже звали Лэри Флинт старший. И отец служил в армии США, и он участвовал во Второй мировой войне, воевал в Европе. Поэтому Флинт рос без отца, в бедности. Потом отец вернулся с войны. В 1951 году его сестра Джуди умерла от лейкемии в возрасте 4 лет. Родители из-за этого ругались, смерть спровоцировала развод, и через год они примерно развелись. Флинт остался у матери, и они переехали в другой город, в штат Индиана. У матери появился новый бойфренд, с которым у Флинта абсолютно не сложились отношения, поэтому Флинт вернулся обратно в Лейквилл, в округ Маккофин.
А сколько ему было тогда лет?
Ну, если он 42-го года рождения, 10 лет.
10 лет он сам вернулся?
Наверное же не сам, то есть, но он просто сказал, что я с вами жить не буду, вот у меня есть отец, я хочу ехать к отцу. Он с отцом, они, наверное, тоже встречались, поэтому как-то же родители общались, и у них же еще и другие дети были, поэтому я думаю, что у них была возможность у детей какая-то выбирать, с кем жить. Он учился в школе до 9 класса. В 9 классе он сбежал из дома, ему было 15 лет, он вступил в армию США по поддельным свидетельствам о рождении. Он служил в армии.
Это какие годы? 15 лет?
Ему было 15 лет, это 57-й, да? 57-й получается.
Угу. То есть какие там конфликты были у нас на горизонте, в которых принимал участие армия Соединенных Штатов?
Конфликт, который его коснется впоследствии, это Вьетнамская война. В ней он участвовать не будет, но он будет публиковать определенные издания, из-за которых у него тоже были проблемы про Вьетнамскую войну. Он, скажем так, закинем крючок в будущее. У меня материала на эту тему еще детально нету, но когда была война, то он опубликовал такую книгу, брошюру, в которой не было ничего, кроме фотографий изувеченных и убитых американских солдат на Вьетнамской войне. Можете себе представить, какое... И у него были из-за этого очень большие проблемы, естественно. Но он считал, что он имеет право это делать. Это был его способ выражать свой протест этой войне. Кстати, отличный способ. Мне кажется, что очень многие бы люди задумались, если бы в России, если бы они случайно в себя в почтовом ящике нашли фотографии, такую брошюру с увечьями российских солдат, которые...
Ну, это очень сильное оружие пропаганды. Я думаю, что безотносительно страны, Россия это будет или Украина, подобного рода пропаганда будет, а это пропаганда против войны.
Она понимаешь, будет... в России и Украине это разные позиции, потому что любой украинец посмотрит на это и скажет, да, это очень страшно, вот что творит с нами оккупант. Чтобы это как можно закончилось скорее, мне нужно идти воевать. Или делать любое, или помогать украинской армии, и делать все, что я могу, для того, чтобы это как можно скорее закончилось. А со стороны России, когда они увидят, они могут подумать, зачем, к чему, ради чего. Ради чего мы напали на другую страну, ради чего все эти убитые, изувеченные люди получили эти увечья.
Ну, ладно, в любом давай случае. Вернемся к нашей истории.
Да, вернемся обратно.
Нашу мы оставим на потом.
Да, нашу любимую рубрику, да. Он отслужил, вернулся в, но вернулся в Индиану, к матери, там, где жила его мать. И он начал работать там на заводе, в общем, которая это была одна из дочерних компаний General Motors. Но что ты думаешь? Ему так повезло со временем. Короче, профсоюзы решили мутить воду. Завод начал как бы замедлил свое производство, и поработав всего лишь 3 месяца, он потерял свою работу. Спасибо профсоюзам. Особо ему делать было нечего, поэтому он обратно поехал в штат Кентукки. И как ты думаешь, ну, вряд ли догадаешься, но он там решил заняться самогоноварением в штате Кентукки. Кентукки производит один из моих любимых напитков, Джек Дэниелс. И причем производит его в округе, в котором действует до сих пор сухой закон. То есть ты не можешь купить алкоголь в том округе, в котором производит Джек Дэниелс. Прикинь.
То есть на экспорт травят всех?
Да, то есть они продают по всему штату, по всем штатам, по всему миру, но у себя в округе они продавать свой продукт. В общем, он стал самогонщиком. Он незаконно варил самогон, продавал его. Его быстро вычислили. И он каким-то образом узнал, что за ним по пятам его разыскивает шериф этого округа. И поэтому от греха подальше он в 60-м году записался на службу во флот. На флоте он пошел служить оператором радара на корабле, который называется USS Enterprise. Давай быстренько опять отступим от темы. Как ты думаешь, кто был первый человек, который совершил орбитальный полет в космос?
Подскажи, не помню.
Антон, кто был первый человек, который совершил, который полетел в космос, пролетел вокруг планеты и вернулся обратно?
Все, я понял. Я думал, ты имеешь в виду первый американец. Первый человек — Юрий Гагарин, понятно.
А второй?
Это сложнее. Я не так хорошо знаю историю
советской космонавтики. Тоже советский. Герман Титов.
Ага.
А третий ты точно не знаешь, но это был первый американец, который полетел, Джон Гленн. Он 20 февраля 1962 года 3 раза облетел Землю на своем корабле за 4 часа 55 минут. После этого его этот корабль, Меркурий Атлас 6 он назывался, он приводнился, по-моему, в Тихом океане, точно не помню. Он был удачно приводнился, и он стал национальным героем США. Так вот, Флинт был дежурным оператором, когда этому кораблю было поручено вернуть космическую капсулу Джона Гленна на Большую Землю.
То есть он отслеживал на радарах приводнение капсулы?
Совершенно верно. После этого президент Кеннеди, тогда был президентом Кеннеди, посетил этот корабль USS Enterprise, и Флинту довелось с ним познакомиться лично, то есть они лично встретились тогда и как-то, наверное, там уже пообщались. Такой вот интересный факт из его биографии. И в 64-м году он... Мы, кстати, потом еще вернемся к Кеннеди и его семье, мы еще будем про это рассказывать. В 64-м году, в июле, после этого Флинт уволился из Navy, из флота США. А, вернувшись домой, в 65-м году он взял $1800 из своих сбережений и у своей матери купил бар. То есть нормально, да? Пришел к маме и говорит: мам, вот я денег насобирал, можно я у тебя куплю бар? Это было в штате Огайо, бар назывался Киви. Он его переоборудовал, и бизнес
пошел неплохо. Такое, что в самогоноварении он уже смыслил.
Да. Не знаю, легальный он или нелегальный там продавал алкоголь, но...
Ну, по сути, сам. Смотри, зачем тебе платить... Ну, как? У тебя есть бар, где ты наливаешь. Mm-hmm. Ты можешь наливать, покупать... официально алкоголь, который прошел лицензирование, акцизы заплатил, налоги соответственно и все такое. Да. Если у тебя нету подпольного самогоноварения, ты пойдешь именно по этому пути. Но если у тебя есть навык, ты знаешь как, и у тебя есть хороший опыт подпольного самогоноварения,
У тебя есть поставщики,
знакомства, да. Может, даже и на кухне там какая скороварка стоит. Почему нет?
Я посмотрел, где этот город находится. Но это такое не это самое. Это довольно крупный город Дейтон, Огайо.
У любого крупного города есть субурбия, где живут простые люди, которые не проще заработать лишний доллар.
Это как раз между Цинциннати, Индианаполисом и Коламбо. Вот. В общем, бизнес пошел очень неплохо, и он начал зарабатывать $1000 в неделю, что по меркам 65-го года, я думаю, это очень неплохо.
Такой return of investment неплохой.
Да.
За 1700 принес... купил. Ну, тут может быть еще, конечно, скидка на то, что он у матери покупал, и это было чисто формальное приобретение,
может быть,
не рыночная цена.
Ну, я не знаю, есть информация, что он зарабатывает $1000 в неделю. А это чистыми или ему нужно было там платить с этого людям, поставщикам? Ну, черт его знает. Короче, зарабатывал он неплохо. И ему было достаточно денег для того, чтобы купить еще два бара. Но для этого ему нужно было работать по 20 часов в день, и он принимал амфетамины. Чтобы просто тупо, чтобы оставаться на ногах.
Ты когда-нибудь принимал? Как ты думаешь, нет? Я не принимал наркотики подобные, не знаю. Ну, насколько я знаю, их действие это для того, чтобы ускориться.
Типа кокаина. Но наверное, не такая зависимая.
Я думаю, что тут было бы хорошо послушать кого-то из наших слушателей. Я думаю, что кто-то после шоу придет нам и про это расскажет. Вообще подобного рода стимуляторы, они же были изобретены и активно применялись во время Второй мировой войны. И, насколько я помню, летчиками Люфтваффе. Может быть,
это вообще не только
наследие,
в конце Второй мировой войны.
Его службы в Navy, в морском флоте США. Он знал, что есть такой стимулятор, почему бы его не использовать, когда тебе это надо? Ускориться особенно для бизнеса.
Особенно в конец 60-х годов, я думаю, что люди принимали все, что они хотят, и ничем особо не заморачивались, и ничем не ограничивались. Часть его работы предполагала, поскольку это были бары, ему лично часто приходилось разнимать кулачные бои между пьяными клиентами. Ну, то есть он в буквальном смысле занимался тем, что мы сегодня понимаем под слово «hustle», да? Такое, в буквальном смысле «hustle». Через два года он решил открыть еще один бар, но на этот раз не такая, этот самый, «hole in the wall», а такой более фешенебельный, более высокого класса, и чтобы в этом баре были обнаженные танцовщицы. Стриптизерши. И назвал его клуб.
Банально стрип-клуб.
Стрип-клуб, стрип-бар. Стрип-клуб и стрип-бар — это не совсем одно и то же, да, но у него был именно стрип-бар. И назвал его, тогда впервые появилось слово «хастлер», вот он его назвал «клуб хастлер». И опять-таки бизнес-посолоч пошел очень неплохо. При помощи 68-го года, с помощью своего брата, а потом у него появилась подруга, Алтея Визер. Он сделал это сетью и открыл эти клубы в Акроне, Кливленде, Коламбусе, Цинциннати, Толедо. И вскоре каждый из этих клубов приносил ему от 260 до 520 тысяч долларов выручки в год. Если я понимаю, это уже чистая выручка.
Я думаю, что это еще один хорошая иллюстрация того, как амбициозные и шевелящиеся инициативные люди способны развивать свое дело в Соединенных Штатах.
Я всегда говорю, в этой стране мы все обречены на успех. Знаешь, это любая земля — это как сад. Америка — это такая земля, в которую, если ты вкладываешь инвестиций, то есть время под деньги и там и слезы свои, да, то ну, просто земля такая, что она и так, так или иначе ты обречен на успех. Так и так она начнет тебе приносить какую-то выручку, если ты просто, если ты не сидишь сложа руки.
Я прям слышу, как кто-то из наших слушателей сейчас щелкает пальцами и говорит: «Да ну нафиг!» и пытается нас уличить в пропаганде. Нам стоит не забывать, да.
А что именно мы пропагандируем? Мы пропагандируем, мы же пропагандируем.
Западные
вообще-то развратный образ жизни, ты знаешь?
Что это же в следующих эпизодах. Это в следующих эпизодах.
Почему? Мы уже даже бары, обнаженные танцовщицы, ты что?
Хорошо.
Что здесь хорошего? Это же так не скрепно.
Это хорошо, это полезно для мужского здоровья.
Да, я с тобой полностью согласен. И для женского тоже, наверное.
Наверное. Я когда говорил про то, что мы пропагандируем, и это звучит очень радужно, что мы обречены все на успех на земле обетованной Соединенных Штатов, но нужно не забывать про ошибку выжившего, что, да, есть очень много обанкротившихся людей, людей, которые попытались, но у них не получилось. Но что интересно, что очень часто люди, которые попытались и не получилось, и люди, которые обанкротились, прошли через эту процедуру, они продолжают пробовать и добиваются в итоге каких-то результатов. И здесь это намного проще, чем где бы то ни было.
Совершенно верно. То есть и на самом деле попробовать что-то и обанкротиться – это просто часть пути к успеху. И не так уже много людей, наверное, что-то попытавшись однажды, сразу же добивались в этой сфере успеха.
Один из основных девизов – это «ты не проиграл, пока ты не перестал бороться, пока не перестал пробовать».
Конечно, и просто нужно понимать, что любая удача это просто часть пути, это часть процесса, и это не значит, что процесс на этом... Если ты однажды провалившись, больше никогда не пытаешься, тогда да. Тогда ты проиграл, да. Но если ты после того, как обанкротился, продолжаешь чем-то заниматься, то нет, ты не проиграл.
Вернемся к Флинту. А есть ли в твоем рассказе какие-то отсылки или информация о его криминальном мире, связи его с криминальным миром? Поскольку бизнес такой на грани фола и самогоноварения, связи, есть ли что-нибудь про эту тему?
Напрямую он, насколько мне известно, с никакими криминальными элементами не взаимодействует, то есть какой-то организованный.
Нам
неизвестно, но, скажем так, забегая вперед, хороший вопрос, его лично, его самого обвинили в создании ячейки организованной преступности, поэтому... Ему не нужно было ни с каким криминалитетом контактировать, он сам был криминалитет, по крайней мере, со слов обвинения, до которого мы еще дойдем. Дела шли хорошо, клуб развивался, и в 72-м году Флинт решил попробовать такое, знаешь, просто newsletter. Я не знаю даже, как перевести на русский язык. Здесь есть...
Новостная рассылка.
Очень часто есть какие-то или организации, или какие-нибудь бизнесы, они, или там, допустим, какие-нибудь там городские депутаты, вот когда я работал в офисе городского депутата, они очень часто рассылают такие там раз в месяц просто там такая маленькая ньюслера, такая небольшая публикация, в которой написано вот что произошло, вот что интересно, вот чем мы занимаемся, поздравляем с Новым годом, такого рода. И он решил рассылать просто, чтобы заманивать новых клиентов, начал рассылать такое вот это Hustler Newsletter, в котором он просто рассказывал о своем клубе. Ну и публиковал там, естественно, соответствующего рода там материал, который указывал людям на то, какого рода это клуб, да? Какого-то такого определенного рода фотографии.
Ну, я не удивлен тогда, что его начали привлекать к суду за такие вещи, потому что, зная, какое количество спама раскладывается в почтовые ящики американцев, и обнаружить у себя в почтовом ящике такого фривольного содержания буклетик, очень многие пуритане были бы недовольны.
Ну, я не думаю, что он прямо ходил по этим самым, по ящикам и раскладывал их людям. Я думаю, что это были люди, которые либо знали про его клубы, либо посещали их раньше. То есть это такой был более таргетированный маркетинг, а не просто спам. Я так думаю. Но в любом случае он очень скоро заметил, что вообще-то людям этот бюллетень, эта рассылка, она интересна сама по себе. То есть даже для людей, которые не ходят в его клуб. То есть люди просто подписывались и получали эти газетенки, даже не собираясь особо ходить в его клубы, просто потому что им нравилось, наверное, нравились фотографии, которые там размещались. Настолько эта ньюслетер стала популярна, что к маю 1972 года этот бюллетень «Хаслер» уже был на 16 страницах, а потом к августу 1973-го 32 страницы. И он такой стал, вышел на регулярную основу, и очень неплохо количество читателей этой рассылки постоянно и стремительно росло. Однако, что произошло в 1973 году?
Что произошло в 1973 году?
В 73-м году, по-моему, в 72-м это произошло событие, а в 73-м наступил в Америке нефтяной кризис, помнишь? Это когда Америка
погружала. Да, помню. Да. Заправлялся тогда по $5 за галлон.
Да, как сейчас. Вот. В общем, в 73-м году в Америке наступила рецессия из-за нефтяного кризиса, что очень сильно подорожал бензин. Как ты понимаешь, посетителям, которые в основном ходили в этот клуб и тратили деньги на бухло и девочек, особо интереса больше не было в эти клубы ходить.
Еще такая небольшая историческая справка. Я сейчас в ходе нашей записи еще параллельно начал гуглить и восполнять свои пробелы в знаниях. А с чем был связан нефтяной кризис 73-го года? Если верить Википедии, то страны ОПЕК, а также Египет и Сирия, заявили, что не будут поставлять нефть странам Великобритании, Канады, Нидерланды, США и Японии, которые поддерживают Израиль в ходе войны судного дня в конфликте с Сирией и Египтом.
Да. Поэтому с той поры вот такие вот отношения Израиля, арабских стран и США, это такой вот треугольник, в котором США приходится балансировать, и там очень много разных интересов завязано. Совершенно верно. Ну вот.
Очень интересно еще сравнивать те цены, которые привели к кризису. До этого кризиса цены были $3, и они поднялись до $12. Как ты думаешь, за какой объем?
За баррель, не за галлон, а за баррель.
За баррель, представляешь? Сравнить с современными ценами за баррель.
Ну, это было не за топливо, а за эту самую, за нефть. То есть баррели меряют нефть, а не бензин. А бензин...
Не, я понимаю, я говорю, что какова современная стоимость барреля нефти? И к чему, ну, смотря каким какая, кризисом приводит какая, стоимость сейчас в $12?
Да.
И в каких странах?
Ну, тогда же цены были другие.
Да, я понимаю, инфляция, и современный доллар – это совсем не тот доллар, который сейчас, который был тогда.
Вернемся к нашему герою. Значит, клубы его перестали приносить деньги, стали убыточными. Что ты думаешь, его была последняя его надежда, единственный способ для него не обанкротиться? Это был его вот этот вот «Hustler-Newsletter», это было единственное из мероприятий, из того, чем занимался Флинн, что было по-прежнему востребовано. И он решил зарегистрировать это как журнал, который продавался и выпускался по всем штатам, то есть это National Circulation, да, то есть продается... Не какой-то этот самый, не на уровне города или даже штата, а продавался по всем штатам. И в июле 1974 года вышел первый номер Хаслера, первые несколько выпусков, то есть остались ничего особо не отличались, они были практически незамеченными. Но они, так как и предыдущие версии этого ньюслеттера, они были достаточно востребованными. В течение года продажи начали расти, и он стал достаточно прибыльным. И это, и по сути дела, спас Флинта от банкротства.
А банкротство было за то, что люди перестали ходить по его барам?
Да, ну, если тебе нечем бензин заправить, нету денег оплатить за бензин, чтобы на работу поехать, то как ты пойдешь в бар и платить за голых девочек? Вот. Ну, нужно сказать, что эта идея была абсолютно не нова. На тот момент уже существовал другой порно-журнал такого содержания. И издавался он на тот момент уже больше 20 лет.
То есть это прямой конкурент Хаслера?
Да, Playboy.
Playboy кто был раньше, конкурент. Хаслер или Playboy?
Playboy был на 20 лет раньше.
О, окей.
А ты знаешь, кто был на центральном развороте самого первого выпуска Playboy?
Мерлин Монро?
Динг-динг-динг-динг-динг. Совершенно верно. Но, понимаешь, они были конкурентными, но они были, но они очень-очень сильно отличались. Что журнал Playboy, он был рассчитан на такую более изысканную публику. И женское тело в нем было показано откровенно, но оно было слегка так романтизировано. Это было больше такой формы искусства. Оно было соблазнительным, но оно не было вульгарным. И в журнале были не только обнаженные фотографии, но там публиковали статьи, поэзия, причем очень многих авторов. И среди них были такие люди, как, например, Набоков или Евтушенко, Евгений Евтушенко, представляешь? То есть они публиковались в Playboy, потому что, видимо, больше им негде было публиковаться.
Ну, с некоторыми произведениями, видимо, да.
Да. И откровенным Playboy были не только фотографии, а вообще вся тематика. Они писали о том, о чем тогда никто не писал. Во-первых, это было либо запрещено, либо никому не интересно. Но они писали о таких вещах, как права женщин, ЛГБТ, что такое цензура. Были много статей про первую поправку, про легализацию марихуаны и так далее. То есть это был очень такой прогрессивный журнал, и это была такая отдушина, в которой не только голые тетки, а вот он такой достаточно высокоинтеллектуальный и такой романтизированный немножко журнал, который тогда издавался. Я, честно тебе скажу, я небольшой фанат порнографических журналов, поэтому мне сложно сказать, сохранились ли в целом эти тренды, но, насколько я знаю, Хаслер, по-моему, стал тем же примерно впоследствии. Это тоже стало площадкой для таких важных тем, которые не обсуждались, наверное.
Ну, таким мужским журналом.
Да, мужским журналом. Но это не то, с чего он начинал. Потому что, когда он вышел, Хаслер был полностью полным противоположением Playboy. То есть он был абсолютно и откровенно вульгарным. Они публиковали очень пошлые шутки, абсолютно циничные карикатуры на тему педофилии.
Даже российские были шутки?
Изнасилований, инцеста. Были популярны такая серия, где карикатур с участием популярных детских персонажей от Микки Мауса до Санта-Клауса, которые в карикатурах на сексуальную тематику.
Там были даже мультики такие.
Ну, я таких мультиков в детстве не смотрел, но наверное, они вдохновлялись именно вот как раз журнала «Хаслер». Я думаю, что по современным меркам тогда это было... Либо это никого не интересовало, либо, может быть, тогда были более раскрепощенные люди, но я думаю, что, вот как ты говоришь, российские эти самые... кстати, до темы расизма в Хаслера мы еще дойдем через... Но вообще, я думаю, что разные карикатуры на тему педофилии и инцеста, я думаю, что сейчас не прокатили бы даже в Хаслер. Там были такие истории...
как ты думаешь, почему бы они не прокатили в современном мире?
Я думаю, что их законцелили бы очень быстро. Кстати, это большая тема, давай вернемся к ней в после шоу. Нет, после шоу, потому что это большая тема в том плане, что, по моему личному убеждению, которое я никому не навязываю, обратной стороной и очень важным элементом в системе противовесов checks and balances для свободы слова, если государство не может его ограничивать, то, на мой взгляд, важным противовесом является культура отмены. То есть любое общество, в котором развито понятие о свободе слова, так или иначе обязательно должно иметь культуру отмены, чтобы не государство решало, что допустимо, а что недопустимо, а чтобы общество само решало, что допустимо и что нет. И чтобы любой человек, который...
Давай это обсудим после шоу, да.
Давай. Так вот, в Хаслере публиковались истории, выдуманные, настоящие, похотливое похождение разных героев и героинь со всеми такими приторно-вульгарно-пикантными подробностями. Еще они часто брали рекламы каких-то продуктов и брендов и делали на них пародии с таким грубым сексуальным подтекстом. Там, не знаю, я не говорю, что это было, но, допустим, чтобы, как я это предполагаю, что там, допустим, может быть, ковбоя в Мальборо изображали в каком-нибудь виде там Горбатой горы или еще что-нибудь, понимаешь? Или, ну, вот такого рода. И запомни этот момент, потому что к нему мы еще вернемся. Именно про рекламу брендов и продуктов с сексуальным... Кроме того, публиковались фотографии с изображением межрасового секса, что в 70-е годы это было настолько же скандально и допустимо, или недопустимо, как, например, и карикатуры на тему педофилии.
Только карикатуры или это были какие-то материалы?
Нет, это были именно фотографии, на которых были... То есть, ну, журнал порнографический, поэтому... Там было...
Порнографические там сцены были, половых актов.
Там были порнографические сцены, в которых партнеры были разного секса. То есть либо черная девушка, либо черный мужчина с белой девушкой.
Педофилия была только в виде карикатур.
Да. Угу. Педофилия была только в виде карикатур. И инцесты, изнасилования тоже только в виде карикатур. А это именно были фотографии межрасового секса, что под тем временем это было, вызывало не меньшую бурю негодования, чем карикатура педофилии. И опять-таки запомни этот момент, к нему мы еще вернемся. Я уже говорил, что женское тело было показано максимально вульгарно. В Хаслере впервые появились фотографии вагин, потому что до этого и девушек в таких максимально...
А до этого в плейбое были половые члены?
Скажем так, в «Плейбое», насколько я знаю, показывались и вагины тоже, но они были показаны в другом виде. То есть в «Хаслере» впервые появились вот прямо такие зум-ин фотографии.
Анатомические подробности.
Да, анатомические, с вот такими вот открытыми вагинами. То есть,
половыми губами.
Да, и что очень сильно отличалось от «Плейбоя», в котором там... Если показана полностью обнаженная девушка, то не именно специально на этот самый. То есть может быть показана настоящая обнаженная девушка, а в Хаслере они именно в развратных позах. И если героини...
Мы разговариваем на эту тему, у меня возникла мысль, а не нужно ли нам будет потом этот выпуск ставить под плашку 18+ на платформах?
Слушайте, если у нас есть слушатели, которые никогда не слушали, не слышали...
Закройте ушки и спросите разрешение
своих родителей. Можно ли слушать вам про вагину. И если, скажем так, герои плейбоя — это были светские львицы или соблазнительные авантюристки, то герои хаслера — это были такие либо проститутки, либо такие развязные, бесстыдные девки. Понимаешь?
Портовые девушки.
Да, у них были такие бабищи, такие бабы, понимаешь, вот в таком негативном смысле этого слова. В журнале также была рубрика, в которой публиковались откровенные снимки, которые были присланы читателями и читательницами. То есть вот как есть там, как люди сейчас
публиковали в Твиттере.
Вот первые нюцы. Первые нюцы, которые люди делали фотографии себя в обнаженном виде или своих знакомых и друзей, и присылали им в редакцию, и Хаслер их публиковал. Эта рубрика называлась «Beaver Hunt». Понимаешь, о чем я, да?
Бобров.
Люди, которые не знают английский, на сленге «beaver» — это одно из названий женских половых органов в Штатах. Особенно если присутствуют, как это, лобковые волосы, да?
Получается, тогда же не было мобильных телефонов, нельзя было так сфотографировать, отправил. Это люди сфотографировали на фотоаппарат, шли в салон или делали проявку сами, и потом это отправляли в почтовых конвертах в редакцию Хаслера. Большой путь проделывали по сравнению с современными...
это не то, что тебе, с Твиттером, на Твиттере сфоткал, на Твиттер выкинул, да.
Я хочу подчеркнуть, мы не обесцениваем работу OnlyFans вебкам моделей, чтобы себя правильно, красиво сфотографировать и продать, это тоже нелегкий труд.
Наверное. Да, я согласен. Наверное. Я не знаю, никогда не пробовал, но если люди за это платят деньги, значит, это
я для своего друга спрашиваю.
Да, для друга спрашиваю. Вот. При этом журнал приносил неплохие деньги, но его, как ты понимаешь, было очень тяжело издавать. И основная проблема — это было, на самом деле, заключать договор, во-первых, с издательством, а во-вторых, договор на продажу. То есть дистрибьюция таких журналов, люди, которые занимались даже дистрибьюцией, например, того же «Playboy», очень часто, учитывая какой-то журнал, не хотели либо публиковать, либо распространять эти журналы. И Флинту лично, то есть это не через кого-то, а ему нужно было лично, буквально за каждую публикацию, каждого выпуска бороться и убеждать их, и доказывать, и платить им дополнительные деньги для того, чтобы...
Аналогично ли было в таком случае просто, поскольку в бизнесе он разбирается, просто открыть свое издательство?
Не знаю. Наверное, это было не так легко, и я думаю, что вообще в то время открыть издательство было не так легко. Я думаю, что тогда вообще все издательства, они были... Несмотря на свободу слова, они все равно существовал определенный свод законов, который определенным образом регулировал разные издательские самые, и я думаю, что это было не так легко, как там кажется, не так легко, как открыть, допустим.
То есть ты хочешь сказать, что в Америке тех лет издательства были на четком контроле, так же, как в позднем совке, каждый ксерокопильный аппарат был на учете в КГБ и печатная машинка с образцами отпечатанных текстов?
Скажем так, наверное, не в той же степени, но идея, да, в том же, что определенный надзор над ними, мне кажется, существовал. Хотя наверняка я тебе точно не скажу. Я не знаю, почему он не открыл себя лично. Может быть, он впоследствии открыл. Но опять-таки, даже если ты решишь вопрос с печатью, ты же не можешь открыть ты же не можешь в каждом городе открыть по магазину, где ты будешь продавать только свой журнал. Журнал нужен, журналы продаются где? В книжных магазинах, в ларьках, да, в Белсоюздруке, на заправках. Но ты же не можешь приехать и на каждую эту самую, хотя вплоть до того и доходило, что Флинт чуть ли не на заправку приезжал и раздавал людям эти самые, ну, то есть давал на реализацию свою жену. У него были дистрибьюторы, которые не только отказывались эти журналы продавать, а когда они узнавали, что это за журнал, они начинали открыто выступать вообще за закрытие этого журнала, этого издательства, в принципе. Но Флинт не сдавался, и, как ты видишь, как мы знаем, он такой парень, который не робкого десятка, не сдавался, он продолжал наставить на своем. И кроме того, кроме распространения, он бесплатно подписывал всех членов Конгресса на свой журнал и им всем по почте высылал каждый выпуск, выпускал по одной копии журнала в офисы всех членов Конгресса США.
Он говорил, очень что он хулиганский для поступок.
Да, он говорил, это что делать для того, чтобы они знали, что происходит за пределами их уютного мира. Вот такой бравый парень. Я на этом предлагаю поставить паузу. Мы как бы ввели в слушателей в наш мир и на сегодня в мир Хаслера. И мы остановились на моменте, в котором журнал есть, он издается, он что-то приносит какие-то деньги, но со скрипом, про него мало кто знает. И в следующем выпуске мы расскажем про событие, которое очень сильно изменило судьбу этого журнала. И
мало кто знает, но конгрессмены как минимум в курсе.
Да, конгрессмены уже были в курсе. Да.
На регулярной основе потребляют продукцию этого издателя, этого...
Хотят они того или нет.
Да.
Да. Спасибо вам, друзья, за то, что вы дослушали до момента. Мы приходим после шоу, пишите в комментариях. Люди часто спрашивают, где можно комментировать. Мы будем, Антон, мы публикуем выпуски на всех платформах, где вы слушаете, но мы прекрасно понимаем, что там не всегда есть возможность комментировать. На многих, на большинстве из них, наверное, даже нет возможности комментировать. Поэтому у нас есть канал в Телеграме, ссылки будут в описании. И не путайте с чатом, у нас есть чат и у нас есть канал. Чат, я понимаю, что он не для всех, и он очень часто бывает невыносимым. Как вы можете представить, обсуждается там в основном одна и та же тема, которая, несмотря на то, что на сегодняшний момент, наверное, является самой важной.
Ну, как говорят некоторые ведущие других подкастов, это тот слон, которого невозможно не замечать, хотя все усиленно пытаются.
Слон, который невозможно не замечать, и так или иначе любая беседа все равно так или иначе сводится к теме Украины, поэтому я прекрасно понимаю, что это может быть не для всех подходящий момент, формат, поэтому хочу вам сказать, что у нас помимо чата есть еще и канал. Канал это в канале публикуем только я, Антон и, ну, то есть Садовая 36. Там мы публикуем только либо новые выпуски, либо какие-то статьи, которые мы считаем важными. Они не только связаны с Украиной, и даже с Украиной, наверное, не так много из них, в принципе, связано. И поэтому вы можете подписаться на него. В нем, когда мы публикуем выпуски, открытый комментарий, и вы можете спокойно писать все, что вы считаете по теме выпуска. Либо какие-то интересные материалы, либо какие-то... Если вы найдете снимки из Хаслера в том времени, пожалуйста, можете публиковать тоже.
Тогда точно надо будет вешать плашку 18+.
Давай повесим. Если хочешь. Ну, я не думаю, что... ну, там уже совсем-совсем откровенную порнографию, я, наверное, думаю, что...
Ладно, я шучу. Давай переходить по шоу.
Да, давай переходить по... Да, значит, что хотел сказать. Спасибо вам, что...
Смело шлите нюцы в редакцию Хаслера.
Да. И редакцию Садовой 36, да. Ты знаешь, такая интересная оговорка, потому что, знаешь, я подумал, что... Хаслер созвучно такому белорусскому слову «гусляр». Ты не думал никогда об этом?
Ну да, похоже.
Да, интересно было бы запустить белорусскую версию Хаслера, назвать его «гусляр».
«Гусляр». Мы тоже своего рода гусляры. барды, которые спевают свои подкасты.
Да. А, кстати, я хотел, давай, пока мы перейдем, не перейдем, вот такое, знаешь, после шоу Light, которое доступно для всех, я хотел сказать, что идея, которую я тебе говорил раньше, я предлагаю ее обсудить, в таком вот открытом формате сейчас, чтобы люди могли как бы с этим это тоже послушать, поделиться, хотят они, не хотят, интересно им, не интересно. Я хочу начать канал или группу в Телеграме, который будет иметь доступ все патреоны, раз. Второе, и не патреоны тоже, потому что очень многие, я прекрасно осознаю, что очень многие люди просто физически не имеют возможности подписываться на Patreon, потому что он либо заблокирован там, где они живут, либо у них нет возможности привязать карточку, а у многих людей просто нету карточек. Это счастливые люди, которым я очень сильно завидую. Я надеюсь, что когда-нибудь я доживу до момента, когда у меня не будет карточек и не будет мобильного телефона. Я буду либо пользоваться наличными, либо не знаю, какими-то другими средствами оплаты, но чтобы мне не нужно было таскать с собой ни кошелек, ни телефон. Вот это и будет счастье. Но вот вернемся к тому самому, да. То есть я хочу сделать такое закрытое телеграм-сообщество, в котором будет разрешен доступ, во-первых, да, всем патреонам. То есть если вы нам патреоните, присылаете деньги до доллара и выше, вы будете иметь туда доступ. И всем, но помимо того, я хочу туда, чтобы там был доступ людям, которые поддерживают и помогают, как сказать, коз. Ну, то есть какие-то вещи, какие-то мероприятия, которые нам родны и близки. То есть если вы поддерживаете, если вы делаете донаты в какие-то гуманитарные организации, которые помогают беженцам в Украине, или поддерживаете ВСУ, и обязательно финансово. Я знаю людей, которые...
Или белорусских политзаключенных.
Или белорусских политзаключенных. Или вы поддерживаете, или вы подписаны на какие-то местные издания, являетесь, подписаны за деньги. На местное независимое издание, как, например, «Ганцевичский час», или любые другие независимые издания, но вы подписаны и не платите за это. Вы можете просто мне написать, сказать, что вот я поддерживаю так-то и так-то. У меня есть очень хороший знакомый друг, не буду называть его имени на всякий случай, но он занимается тем, что он подготавливает машины для ВСУ. То есть у него есть мастерская, в которую он бесплатно для ВСУ делает, готовит машины. Его я с удовольствием хотел бы пригласить в нашу группу, допустим, в эту группу. Вы мне просто можете написать и сказать, вот я делаю...
Понятно, как ты хочешь отбирать людей, по какому принципу, а зачем этот канал, что он там будет публиковаться?
У нас же есть там будет, чатик там, садовый. Там, да, там будет, дело в том, что там будет патреоновские выпуски будут выкладываться.
Ты страдаешь из-за того, что после шоу не попадают на большую аудиторию?
Да, и это тоже, понимаешь, дело в том, что после шоу мы очень часто обсуждаем вещи, которые мне очень бы хотелось, чтобы слышали не только наши патреоны. Но при этом я не знаю, как сделать так, чтобы это и доходило на большую аудиторию, и чтобы при этом у патреонов, патреоны тоже чувствовали и понимали, что мы ценим их помощь, и что они получают какой-то эксклюзивный продукт тоже, понимаешь? То есть это такой способ, чтобы и расширить материал, который мы делаем после шоу, и при этом не обесценивать контент, который получают, эксклюзивность контента, который получают патроны, понимаешь?
Идея понятна. Хорошо. А теперь давай уже переходить в основное после шоу.
Давай переходить после шоу. В общем, спасибо вам за то,
что... Ждем ваши комментарии, слушатели.
Ждем ваши комментарии в Телеграме, да. Пишите, что думаете. Пишите про свободу слова, если вы, допустим, не согласны с нами, с нашим подходом к тому, что это ограничение распространяется только на тех, кто облечен властью. Что оно должно распространяться, по вашему мнению, на и на частных лиц тоже. Мы с удовольствием послушаем все точки зрения и обсудим, и послушаем. В любом случае, до новых встреч. На 100.36 мы переходим после шоу.